Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Ксения Смирнова. Сегодня вторник, 8 марта по Григорианскому, 24 февраля по Юлианскому календарю. Православная Церковь сегодня вспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Совершается память преподобного Эразма Печерского в Ближних пещерах.
Когда по навету Иродиады отсечена была глава Иоанна Крестителя, то убийцы не захотели положить главу Предтечи вместе с его телом. Ученики похоронили тело Иоанна Предтечи в Севастии, а главу враги скрыли во дворце Ирода. Об этом узнала Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, о которой упоминается в Евангелии как об одной из последовательниц Христа. Она тайно взяла честную главу пророка и, положив ее в сосуд, с благоговением погребла в поместье Ирода на Елеонской горе. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Вот тогда-то и был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Так произошло первое обретение главы пророка, которое отмечается сегодня, и произошло это событие в IV веке. Перед смертью Иннокентий снова скрыл святыню в том месте, где обрел ее. В дни царя Константина Великого двум инокам в Иерусалиме явился сам святой Предтеча и открыл местонахождение своей честной главы. По промыслу Божию честная глава, переходя долгое время от одного человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, который был заражен ересью Ария. И он совратил множество страждущих, исцелившихся от святыни, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он сбежал, закопав святыню в пещере близ Эмессы. Вокруг пещеры, в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, со временем образовался монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркелу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Эмессу, а затем в Константинополь. Когда воцарилась иконоборческая ересь, христиане, покидая Константинополь, вынесли с собой главу Иоанна Предтечи и спрятали ее в Каманах. Это местечко находится близ города Сухуми. После утверждения православия на Константинопольском соборе 842 года честную главу возвратили в византийскую столицу. Случилось это около 850 года. Церковь празднует это событие как третье обретение главы святого Иоанна Крестителя. После 850 года часть честной главы оказалась в Петре, в монастыре Продром, а другая часть – в Студийском Предтечевом монастыре. 14 апреля 1204 года, во время Четвертого крестового похода, крестоносцы захватили столицу Византийской империи. Город подвергся опустошению и разграблению. Каноник Валон де Сартон нашел в развалинах футляр с главой святого Иоанна Крестителя и решил доставить святыню в город Амьен на север Франции. Вот с этого-то времени начинается почитание главы святого Иоанна в Амьене. В 1220 году в этом городе началось строительство нового кафедрального собора. В него и была перенесена главная его святыня, лицевая часть честной главы святого Иоанна Предтечи. Постепенно Амьен становится местом паломничества христиан. В 1604 году папа римский Климент VIII, желая обогатить Предтеченскую церковь в Риме, просил у каноников Амьена частицу мощей святого Иоанна. После революции 1789 года по всей Франции проходили описи церковного имущества и изъятие мощей. Ковчег с честной главой святого Иоанна Предтечи оставался в соборе до ноября 1793 года, когда он был потребован представителями конвента. Они сняли с мощей все драгоценности, а честную главу приказали отправить на кладбище. Но воля высокого начальства не была исполнена. После их отбытия мэр города тайно вернулся в сокровищницу и забрал мощи к себе в дом. Так была сохранена эта святыня. Через несколько лет бывший уже мэр передал ее на сохранение одному аббату. А в 1861 году глава святого Иоанна Предтечи была возвращена в кафедральный собор Амьена и с тех пор там находится. К сожалению, мало верующих прибегает к помощи такого светильника благодати, каким является честная глава святого пророка Иоанна Предтечи. Много православных приезжает во Францию, но мало кто знает, как много святынь до сих пор, несмотря на бесчинство революции и забвение христианского прошлого, содержит в себе французская земля. Сегодня память преподобного Эразма Печерского, о котором нам известно из назидания святителя Симона, епископа Владимирского, своему другу преподобному Поликарпу. Преподобный Эразм, будучи иноком Печерского монастыря, получил большое богатство, видимо, наследство. Решив, что иноку неприлично его иметь, он все, что имел, отдал на украшение церковное. И вот тогда-то дьявол стал внушать ему, что он не получит никакой награды за потраченное на украшение церкви богатство, а лучше было бы раздать его нищим. Эразм впал в отчаяние и начал жить в нерадении и всяком небрежении, как сказано в житии. Но Господь, вспоминая прежние добродетели блаженного, спас его от погибели вот каким образом. Эразм сильно заболел, и болел 7 дней, а на 8-й день пришли к нему братья, и, видя его тяжелую кончину, со скорбью говорили: «Горе душе этого брата! Он жил в лености и грехах, а теперь душа его что-то видит и метется не в силах выйти из тела». И вдруг Эразм встал, как будто бы не болел, сел и сказал: «Братья, отцы и братья, вы правильно говорите, что я грешен и не покаялся. Но сейчас явились мне преподобные Антоний и Феодосий и сказали мне: Эразм, мы молились о тебе Богу, и он даровал тебе время для покаяния. Потом видел я Пречистую Богородицу, как на иконе, держащую на руках сына своего, и множество святых с нею, и она сказала мне: Эразм, так как ты украсил церковь мою и возвеличил ее иконами, то и я украшу тебя и возвеличу славу в царстве сына моего, ибо нищих всегда имеете с собою, церковь мою не везде имеете. Встань теперь, покайся и прими великий ангельский образ, в 3-й же день я возьму тебя к себе». Сказав это, блаженный Эразм начал исповедовать перед всей братьей свои грехи, затем пошел в церковь и был здесь пострижен в схиму, а в 3-й день по пророчению Пресвятой Богородицы отошел ко Господу. Благолепие дому Господне любя, расточило и нещадное имение Твое во украшение того. Преподобный Эразме, тем ныне живя в дому Господне на небеси, моли и нам, осветитеся в жилище Господне. Вот нам с вами часто приходится слышать сетование на дороговизну свечей в храме или возмущение тем, что в храме вообще ведется какая-то торговля. Многим памятен случай, когда через средства массовой информации кто-то выразил свое недовольство продажей в одном из храмов разлитой бутылки крещенской воды. Это при том, что первые 2 дня ее брали бесплатно и в любом количестве, и при том, что в городе есть храмы, в которых без всякой платы можно было набрать воды в течение чуть ли не недели после крещения. На эту тему несколько раз подробные статьи писал диакон Андрей Кураев. В последнем издании его сборника «Церковь и молодежь» тоже есть статья «Откуда у церкви деньги?». В помощь тем, кто, может быть, понимает необходимость церковных сборов, но не может аргументированно защитить свою позицию. Приведу из этой статьи только небольшой отрывок. То, что церкви есть на что тратить деньги, понятно. Строительство и реставрация храмов, зарплата священникам и певцам, сторожам и уборщицам, затраты на содержание семинарий, воскресных школ, церковных гимназий и больниц, аренда помещений для внехрамовых бесед и лекций, покупка эфирного времени для радио и телепроповеди. Откуда же церкви брать эти немалые деньги? В прошлые века большая часть этих средств шла прямо из государственного бюджета. В некоторых странах в распоряжении церкви остались земельные угодья, и церковь может жить за счет сдачи этих земель в аренду. В ряде стран собирается специальный церковный налог. Те религиозные общины, которые не зависят от поддержки государства, нередко вводят свой внутренний обязательный налог со своих прихожан. Это так называемая десятина. 10% от своих доходов прихожанин обязан пожертвовать в церковную кассу. Когда-то и на Руси было такое правило. Но вернуться сегодня к такой практике нам мешает понимание того, что этот шаг означает сокращение без того крохотных пенсий и зарплат многих наших прихожан. Что же остается? Предложить прихожанам жертвовать в храм по мере своих сил, принося копеечные жертвы за свечи и просфорки в обычные дни и годы их жизни, и при этом предложить им жертвовать в храм более серьезные суммы при тех редких случаях, что бывают в жизни нечасто, прежде всего при крестинах и венчаниях. Несомненно, что быть православным прихожанином в этих условиях гораздо дешевле, нежели быть протестантом, платящим ежемесячную десятину. Но, несмотря на это, протестанты любят поязвить на тему о сребролюбии православных. Все, мол, у них за деньги. Нет, далеко не все. Человек может ходить в храм и жить церковной жизнью, не внося в церковную кассу вообще ни копейки. Важнейшие таинства нашей церковной жизни, исповедь и причастие, всегда совершаются без всяких плат. Если у человека нет возможности передать в алтарь записочку с поминовением своих близких и с приложением к ней жертвенной копейки, и это не беда, Господь знает помыслы наших сердец и состояние наших семейных бюджетов. Если не мелочная корысть, а стоит за этим действительная бедность, что ж, горячая молитва человека за своих ближних будет Богом услышана. Исповедуйся, причастись, и, причастившись, помолись о своих ближних. И такая молитва будет значить никак не меньше, чем молитва священника о них в алтаре по переданной тобой записке. Дай Бог нам с вами тоже никогда не жалеть и не сокрушаться о деньгах, пожертвованных на храм или на какое-либо доброе дело. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.